Глава 19. Ступая очень осторожно, Уилл и Хоррес шли по узкому дощатому настилу, перекрывавшему последние 15 метров разлома. Уилл не боялся высоты и мог бы преодолеть это расстояние очень быстро и легко, но, заботясь о своем могучем товарище, который не обладал подобной ловкостью, шел медленно. Когда они, наконец, добрались до того места, где настил закончился, Хоррес выдохнул с облегчением. Минуту-другую они изучали постройку. Работа была выполнена на славу. Подобным отношением к делу кельты и славились. Их народ веками совершенствовал мастерство строительства и наведения мостов. В прохладном ночном воздухе разливались аромат свежей древесины и еще какой-то сладковатый запах. Юноши обменялись недоуменными взглядами, потом Хоррес догадался, что это такое. «Вор!» — тихо проговорил он. Оглядевшись, они увидели, что крепежные толстые веревочные канаты и остальные стропы были густо промазаны смолистым веществом. Уилл тронул одну из веревок, пальцы стали липкими. «Наверное, это чтобы веревки не лохматились и не прели», — сказал он, тщательно подбирая слова, когда заметил, что основные канаты были свиты и сплетены из трех прочных веревок, затем густо просмолены для защиты. А когда вар застынет, веревки и вовсе будет сложно разъединить. Хоррес озирался по сторонам. «Караул не выставлен», — удивленно заметил он. В его голосе слышалась нотка неодобрения. «Они очень самоуверены или очень небрежны», — согласился с ним Уилл. К этому времени наступила полная темнота, даже луны не было. Уилл двинулся к восточному краю разлома. Проверив, легко ли достается меч, Хоррес пошел за ним. Человек у устья расщелины не шевелился и лежал в той же позе, в какой его последний раз видел ученик рейнджера. Осторожно приблизившись, оба юноши встали на колени рядом с незнакомцем. Теперь-то они убедились, что это кельт-рудокоп. Его грудь поднималась и опускалась, едва заметно. «Он живой!» — шепнул Уилл. «Еле-еле!» — отозвался Хоррес и прижал указательный палец к шее кельта, желая проверить пульс. Почувствовав прикосновение, человек медленно приоткрыл глаза и обратил на них непонимающий взгляд. «Кто?» — прохрипел он с трудом. Сдернув кожаную флягу с плеча, Уилл смочил рудокопу губы водой. Тот жадно облизнул влагу и, пытаясь приподняться на локте, снова прохрипел. «И еще!» Бережным движением Уилл снова его уложил и подал воды. «Будь спокоен, друг!» — негромко проговорил он. «Мы не причиним тебе вреда». «Очевидно, кто-то уже причинил ему много вреда». Все лицо кельта было покрыто запекшейся кровью, которая сочилась из десятка глубоких ссадин, оставленных кнутом. Кожаная безрукавка была разодрана в клочья, и голый торс под ней был весь в следах от побоев, свежих и старых. «Кто ты?» — умиротворяющим тоном спросил Уилл. «Я Глендис», — чуть слышно выдохнул кельт, как будто дивясь звуку собственного имени. Потом закашлялся надсадно и хрипло. Казалось, грудь его разрывается. С печальным пониманием Уилл и Хоррес взглянули друг на друга. Глендиса уже недолго осталось. «Давно ты здесь?» — спросил Уилл осторожно, капля по капле смачивая водой пересохшие и потрескавшиеся губы кельта. «Много месяцев», — голос Глендиса был едва слышен. «Я много-много месяцев здесь. Пробивали штрек». Юноши снова переглянулись. Должно быть, у рудокопа путались мысли. «Месяцев?» — настойчиво переспросил Уилл. «Но нападения орголов начались лишь месяц назад, разве нет?» Но Глендис отрицательно повел головой. Попытавшись заговорить, он снова зашелся кашлем и смолк, собираясь силами, которые быстро убывали. Затем начал настолько тихо, что Уиллу с Хоррусом пришлось наклониться к самым его губам, чтобы расслышать. «Нас забрали почти год назад. Отовсюду. Тайком. Человека здесь, двоих там. Всего нас 50. Почти никого уж нет. «Скоро я...» — речь его прервалась, ему не хватало дыхания. Это напряжение стоило кельту всех его сил. Уилл и Хорос продолжали смотреть друг на друга, озадаченные этими новыми известиями.
«Как это так получилось, что никто не знал, что происходит?» — спросил Хорос. «В смысле, 50 человек пропали и все молчок?»
Но Уилл покачал головой. Он сказал, их собрали со всей Кельтики, из разных деревень. Так что 1-2 человека то здесь, то там, на месте, может, и шли разговоры. Но всего в целом никто не мог видеть.
«И все-таки зачем это делать?» — продолжал Хорос. «И почему теперь они действуют открыто?»
Уилл пожал плечами. «Может, придет что-нибудь в голову, если оглядимся». Они были в растерянности, не зная, чем помочь истерзанному, избитому человеку, распростертому перед ними. Пока они ждали, взошла луна. Она поплыла над холмами, заливая мост, и края расселены бледным матовым светом. Лунный блик коснулся лица Глендиса. Кельт открыл глаза и попытался поднять бессильную руку, желая отвратить от себя свет. Наклонившись над ним, Уилл загородил луну. «Я умираю», — произнес рудокоп неожиданно ясно и умиротворенно. Поколебавшись, Уилл просто ответил «Да». «Это не доброта — солгать, пытаясь внушить человеку напрасную надежду». Кельт умирал, и все они это знали. Лучше дать ему подготовиться встретить смерть достойно. Слабые пальцы тронули его за рукав, и Уилл взял руку рудокопа в свою, легонько пожал ее, желая, чтобы умирающий человек ощутил его понимание. «Ребята», — слабо проговорил рудокоп, — «не дайте мне тут умереть, снаружи, где свет». Хорос и Уилл беспомощно переглянулись. «Я хочу покоя внутри». «Там, где темно», — продолжал рудокоп чуть слышно, и тут Уилл неожиданно понял.
«Кельты должны любить темноту, ведь они чуть не всю свою жизнь проводят во тьме подземельных ходов. Наверное, он этого хочет». Хорос подался вперед. «Глендис, хочешь, мы тебя отнесем в Штрек?»
Когда Хорос обратился к рудокопу, голова мужчины свесилась в его сторону. Он бессильно кивнул, еле заметно.
«Пожалуйста, проводите меня в... без света», — чуть слышно прошептал он.
Кивнув ему, Хорос подсунул руки под плечи и колени рудокопа, чтобы его поднять. Грэндис и так не обладал могучим телосложением, а за время, проведенное в плену, он еще и сильно истощал. Хорос почти не почувствовал веса своей ноши. Когда ученик ратной школы выпрямился, бережно держа Глендиса на руках, Уилл знаком попросил его подождать. Он понимал, что кельт уже попрощался с этим миром и скоро уйдет навсегда. Но юноше нужен был ответ на еще один вопрос.
«Глендис?» — позвал он тихо.
«Сколько дней остается?» Рудокоп посмотрел на него потухшим взглядом. «Сколько дней еще будет строиться мост?» — уточнил Уилл. Несколько секунд Глендис молчал, будто пытаясь вспомнить.
5 дней, — проговорил он наконец. «Может, 4. Сегодня прибыли новые работники, так что, может, 4».
Его веки сомкнулись, словно это усилие было чрезмерным. Юношам показалось, что Глендис скончался, но затем, вздрогнув, кельт снова задышал. Его грудь тяжело поднималась и опускалась.
«Давай перенесем его в Штрек», — сказал Уилл.
Они протиснулись в тесное устье. Первые 10 метров проход был очень узким. Затем стены постепенно начали расходиться в стороны. Видно, кельты потрудились здесь на славу. Темное пространство было тускло освещено бледными языками факелов, установленных в держателях каждые 10-12 метров. Некоторые из них уже чадили, проливая неверный трепещущий свет. Хорос беспокойно оглядывался. Он не любил замкнутое пространство так же сильно, как и высоту.
«Вот он, ответ», — проговорил Уилл. Те первые 50 человек понадобились Моргороту, чтобы проделать этот проход. Теперь работа завершена, и ему нужны еще люди, чтобы как можно скорее достроить мост».
Хорос кивнул, соглашаясь.
«Ты прав. Пробойка Штрека, наверное, заняла месяцы, но никто не видел, что тут делалось. Как только они принялись строить мост, опасность, что их обнаружат, возросла».
В более широкой части Штрека они нашли небольшую пещеру с песчаным полом, похожую на крипту.
Они уложили там Глендиса. Уилл догадывался, наверное, это и хотели сделать для своего земляка те двое кельтов, когда протрубили сигнал окончания работ.
Он помешкал. «А что подумают Уоргалы, когда завтра здесь его обнаружат?»
Хорос мог только пожать плечами. «Может, они решат, что он сам добрался сюда?»
«Ползком», — предположил он.
Поразмыслив, Уилл сильно в этом засомневался, но, увидев в блеклом свете умиротворенное выражение на лице умирающего, он не смог заставить себя снова вынести рудокопа наружу.
«Положи его подальше, не совсем на виду», — попросил Уилл друга.
В пещере оказался маленький каменный выступ, и Хорос осторожно устроил рудокопа в этом закутке. Теперь кельта можно было заметить, только если тщательно присмотреться, и Уилл решил, что этого достаточно. Хорос выбрался в основной ход, по-прежнему озираясь с беспокойством.
— Что мы делаем дальше? — спросил его Хорос.
— Ты подождешь меня здесь, — ответил Уилл. — А я посмотрю, куда ведет этот ход. Хорос не стал возражать. Ему совсем не хотелось забираться глубже в этот темный извилистый ход. Выбрав себе место поближе к факелу, он уселся.
— Только ты уж постарайся наверняка вернуться, — сказал он. — Неохот как-то тащиться и искать тебя там.